С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию вторую часть главы романа Ивана Шмелева «Крещение».
Каждому приходит час последний, каждому. А в раз, ежели заболею, памяти решусь, ты помяни. Вот, попомни обязательно. Папашеньку просил, тебе на случай говорю, крещенскую мне свечку в руку, чтобы зажали, подержали, и отойду с ней, крещенская душа. Они при отходе-то подступают, а свет крещенский ее бронит. Отцами указано, да. Вон, видишь, у меня картинка. Исход души со свечкой лежит. А они, где топчутся? Как закривились-то, бесы.
Я смотрю на страшную картинку, на синих, сбившихся у порога и чего-то страшащихся. Смотрю на свечку с серебрецом, и так мне горько. Горки, милый, говорю я, не окунайся завтра, мороз трескучий.
Да я с того веселей стану. Душе укрепление, голубок, да-да.
Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет:
«Крещенская Богоявленска, смой нечистоту, душу освети, телеса очисти, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как снежок будь чистой, как ледок крепкий», — говорит Горкин, утирая суровым полотенцем. «Темное совлекается, во светлое облекается, дает мне сухой просвирки и велит запивать водицы. Потом купает потеплей и ведет ставить крестики во дворе. Крестить! На Великую Пятницу ставит кресты страстной свечкой, а на крещение мелком, снежком». Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит, на тепло пойдет, примета такая. Лошадки ложились ночью, а кривая на силу поднялась. Старая кровь не греет. Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот забелелась звездочка. Горкин рад. Хочется ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогожке стоит петух. Гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорничихи две курицы замерзли ночью. «Пойдем ко мне, в коморку, слышь?» — манит Горкин
словно хочет что показать. Сытовой кутыщей разговеемся. Макового молочка-то нет, а пшеничку-то я сварил. Да. Кутья у него священная. Пахнет, как будто ладанцем от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, затягивать литком. После всеночной отец из кабинета кричит:
«Косова ко мне!»
Спрашивает:
«Ердань, готова?» «Готова!
Ящик подшили, окунаться!»
Василий Васильевич говорит громко и зачем-то пихает притолоку:
«Что-то ты, Косой, весел сегодня больно!» Усмешливо говорит отец, а Косой отвечает:
«Никак нет, пощусь».
Борода у него всклочена, лицо как огонь, кровь такая горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает.
«А как справляться будет ледовик Карл завтра?»
«Готовится! Сготовится!»
Вскрикивает Василий Васильевич.
«Конторщик его уж прибегал! Приедет беспременно! Будь койнес! Вот как пересижу!»
И опять шлеп о притолоку.
«Да не хвались! Не хвались! Идучи на рать, а хвались!»
«Боже, сохрани!» – сплескивает Косой, словно хватает моль.
«В таком деле, боже, сохрани!»
«Загодя молчу, а закупаю ледовика, как сколько дознавал, бился, как говорится, с гуся вода-с и больше ничего-с!»
«Что такое? Ну, ежели ты и завтра будешь такой!» «Да, завтра я его за 40 костяшек загонюс. Вот, святая икона и сочельник ночью у нас. А загоню, ух! Хорошо, хорошо сочельничаешь. Ступай!»
Косой скидывает плечами и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит:
«Мороз, веселись! И разрази меня, Бог, ежели каплю завтра! Завтра будь койныс, публику с горь катай, день гулящий, ох, загоню!»
Отец сердито машет, Косой пожимает плечами и уходит. Пьяница, мошенник, нечего его пускать срамиться завтра, не надо. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в зоологическом на горах. Да куда тебя посылать? Купаться полезешь завтра. Ладно, сам проеду. Впервые везут меня на Ердань смотреть. Потеплело. Морозу только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Тайницкой башни. Отец спрашивает:
«Хороша Ердань наша?»
«Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены
розоватый седой с морозу, несут иконы, кресты, хоругви. И выходят серебряные священники много-много. В солнышке все блестит, и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев, митры. Долго выходят из-под Кремля священники светлой лентой и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа. Поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что делается у Ирдани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят, погружают крест. Слышу знакомые: «Во Иордане, крещаются тебе, Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, пушки, гляди, палят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии бабах! И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стену, стреляет долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ирдани. И я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынкой, Федю Бараночника, потом Павел Ермолаич, Огородник, хромой старичок какой-то и еще незнакомый. Отец тащит меня к Ирдани. Горкин худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать, прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает и окунается, и опять. А за ним еще с суханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом. Другие плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился», — весело говорит отец. «Тричи-тричи его! Тричи с уконкой, да покрепче! Покрепче, слышите?» Кричит он в окошечко теплушки. «Идем, идем на портомойню скорей. Косой там наш дурака валяет».
«Ой, самочки, скучки, самокаточки, скучки, уж я сяду».
Портомойня недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен. И стоит на плотах теплушка. Говорят, ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигары. За рогожкой раздевается Василий Васильевич. Толстый и есть самый ледовик Карлыч. Немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего Косова. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой. Может быть, исхитряется? Ледовик спрашивает:
«Котов, котов?»
Косой говорит:
«Готов, готов!»
Вылезает из-под рогожки и прикрывается. И он толстый, как ледовик, только живот потоньше. И тоже, как ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго:
«А, ты такой,
А Василий Васильевич ему смеется:
«Такой же, Ледовик Карлыч, как и вы, с такой же.
И ледовик смеется и говорит:
«Лядно, лядно, хорошо, хорошо».
Тут подходит к отцу высокий худой мужик в рваном полушубке и говорит:
«О, дозвольте потягаться, как я, солдат, на Балканах вымерз. Это мне за привычку, без мест хожу. Может, чего добуду?»
Отец говорит: «Валяй». Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком, один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит: «Раз, два, три, вали!» Прыгают трое в раз. Я слышу, как Василий Васильевич перекрестился и крикнул:
«Господи, благослови!»
Пашка начал пощелкивать на счетах: «Раз, два, три, четыре». На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит:
«Ох, хорошо! О, песочек!»
Ледовик тоже говорит:
«О, фошень, фошень, хорошо! О, свежо, свежо!»
А солдат барахтается, хрипит:
«Больно тепла вода! Пустите, пустите маленько похолодней, а?»
Все смеются. Отец подбадривает:
«Держись, Василя, давай! Давай, держись, говорю!»
А косой весело:
«В пуху сижу!»
Ледовика немцы его подбадривают, лопочут. Народ на плоты ломится. Будочник прибежал, все ахают, понукают. «Ну-ка, кто кого? Кто кого?» Пашка отщелкивает: «41, 42, 43!» А они крякают и надувают щеки. У косого волосы уже стеклянные, торчками. Слышится: «Фу! Фу! Фу! Фу!»
«Что, Вась? Вась!» – спрашивает отец.
«Вылезай лучше, от греха! Губы уж вон прыгают!» «Будь покойнис! Будь покойнис!»
А косой, косой хрипит тоже:
«Ага, покойнис будьте! Жгет даже! Чисто на полке! Ой! Парюсь, как будто бы!»
А глаз выпучен на меня и страшный. Солдат барахтается, будто полощет там. Дрожит синими губами и сипит:
«Готовьте деньги! Деньги! Немец-то, посинел!»
А Пашка выщелкивает:
115, 116.
Кричат:
«Немец посинел! Немец посинел!»
А немец руку высунул и хрипит:
«Ах, таскайте! То фольно! Колетно!
Его выхватывают и тащат. Спина у него синяя, полосках.
А Пашка себе подчекивает: 161.
На 157 вытащили ледовика.
А солдат с косым крякают.
Отец уж топает и кричит: «Сукин ты кот, говорю тебе, вылезай! Слышь!»
«Нет, нет, нет! Дорвался! Досижу до 40 костяшек!»
Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит:
198!
Тут уж выхватили и Василия Васильевича.
А он отпихнулся и крякает: «Не маханькой, сам могу, сам!»
И полез на корячках в дверку.
Крещенский вечер. Наши уехали в театр. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы поглядеть, как там Василий Васильевич. Горкин напился малинки и лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь во Иордане. Прочитал, он и говорит:
«А, хорошо мне, косатик, будь то и я со Христом крестился. Все жилки разымаются.
Вот вырастешь, тоже в Иордане окунайся».
«Да,
я обещаю окунаться». Спрашиваю, как Василий Васильевич исхитрился, что-то про гусиное сало говорили.
«Да, вот у лакея Немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал натрусь гусиным. А гусиным уши на три ни почем не отморозишь. Да, вернее, свиного и оказалось. А солдат телом вытерпел, вытерпел. Папашенька его сторожа взял и пятеркой наградил. О! А Вася водочкой своей отогрелся. Ой, да ладно, Господь простит. В зоологическом саду на горках за выручкой стоит. А ледовика чуть жива повезли. Хитрость-то на него же и оборотилась. Во!»
Приходит Скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеимона. Только начал, а тут Василия Васильевича и привозят.
Начудил на горах. 2 дилижана с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал. Папашенька его домой прогнали. Василия Васильевича укладывают на стружки к печке. Зазяб, дорогой. А он что-то мычит, слышно только:
«Одолел, одолел».
Лицо у него малиновое.
Горкин ему строго говорит:
«Вася, я тебе говорю, усни, слышь меня, усни».
И сразу затих. Уснул. Скорняк читает про Пантелеимона. «И повелел гордый скиптром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока палять свещами горящими. Снятый же возва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную». По разгоревшемуся лицу Горкина текут слезы. Он крестится и шепчет:
Ах, хорошо-то как, милые. Чистота-то духовная, высокая кока. А тот тиран хитрость говорит.
Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечкой на исход души, а на пороге толпятся синие. И кажется мне, что это отходит Горкин. Похоже очень. Горкин спрашивает:
ты чего испугался, а? Гляди, что так.
Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то, кроме всего, что здесь, нашего двора, отца Горкина, мастерской и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимые, которые где-то там, там. Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с богоявлением и думаю, откажет мне. И вдруг, видя в себе, как будет, кричу к картинке: не надо, не надо мне.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня для вас прозвучала вторая часть главы «Крещение» из романа Ивана Шмелева «Лето Господне» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго! Храни вас Господь!